Глава 6. Я больше боюсь своих ошибок, чем козней врага. Перикл. Рязанский ареал, трасса М4. 2051 год, 8 июня, пятница, 22:30. В небольшой деревеньке, в коих даже постоялого двора не сыщешь, на отшибе кругом стояли 4 разномастных автомашины. Кое-как выкрашенная под камуфляж Нива, 2 внедорожника чуть крупнее и грузовичок «Волк». В центре горел костер, вокруг которого сидели люди воинственного вида. Выделялись лишь 2. Мужчина под 40, в вольном сочетании гражданского и военного камуфляжа, и девушка со странным цветом волос и в американской форме времен Второй мировой.
«Ну, дело было. Скуц, помнишь случай с Милославским?»
«Такое забудешь.
5 или 6 лет уже прошло?»
«7 лет.
Ну вот. Милославскому тому, князек у нас на севере такой был, сбрела в голову мысля объединить земли русские под своим началом. Вообразил себя царем Филиппом, папашей Александра Великого. Вы хоть про него-то слышали?»
Ответом были редкие кивки тех, кто постарше, остальные лишь пожимали плечами.
«Ну, я так и думал. Но не суть. Собрать он решил армию и подмять под себя всех, до кого дотянуться можно. Начал с малого. Захапал пару общин разными методами. Кого подкупит, кого умаслит. В общем, вышла этакая неведомая хрень, условно напоминающая государство. Условно. Армию поболее собирать начал».
«Собрал?» — спросил кто-то из слушателей.
«Ага, собрал. Сколько точно не скажу, но прилично. А потом что-то случилось. Мы тогда делегацией к нему отправились. Приезжаем, а в месте, где он смотр проводил, одни трупы. Люди, животные, рыбы в реке и даже деревья. Все мертвы».
«Все? Это как?» — с недоверием обратился кто-то.
«Над ними распылили какую-то дрянь. Нервно-паралитический газ, думаю. Лежали так, будто их просто выключили. И на лицах никакого признака того, что мучились. Удивление у многих только».
«Кузьма, хорош травить байки»,
— обратился подошедший командир наемников. «Людям нужно выспаться, отбой».
«Сема, знаешь же ты, как ломать кайф, а? Режим нарушать нельзя. Мой режим отличается от твоего полным его отсутствием. Так что мне до лампочки.
Делай, что хочешь, но людям моим график не сбивай».
«Блин, половина ведь и слова такого не знает. График. Теперь это для них тарабарщина, не больше.
Хряпнуть, что ли, успел?
С тобой успеешь. Садись давай, товарищ командир, дело есть».
Разговор был коротким. Что, куда, кто, когда и с какой стороны. Это касалось не только их. Они лишь авангард, дозорный на пути конвоя, идущего к месту группами. Большая ватага машин, слишком много внимания и прорва топлива. Да, пусть автомобилей было меньше 20-ти, но по новым реалиям это уже считалось излишеством. Но организаторам верилось, что все пойдет по плану. Прогуливаясь мимо немногих машин в колонне, он задумался и не замечал происходящего вокруг. Хотя и смотреть особо не на что. Часовые, догорающий костер и скуталу, общающиеся с одним из наемников.
«Так-с, а вот с этого места давайте поподробней», — подумал Кузьма, оборачиваясь.
Не то чтобы в нем проснулся ревнивый папаша, но наемник — это что-то с чем-то. Хочешь, не хочешь, волноваться будешь. Хотя парень выглядел вполне прилично. Для наемника. Мысленно махнув рукой, он просто открыл багажник внедорожника, вытянул из него тонкое одеяло и залез в палатку. В машине спать было тесновато. 9 июня. Утро.
«Значит, смотри. По этой дороге мы пойдем в обход чертогов и выйдем к... Что у нас там? Новоскольская община».
«Новоскольская? Хе, это же нам потом крюк делать», — ответил голос по рации.
«Если дальше гнать прямо, то там чертог будет. По окружной мы его объедем, конечно, но с потерями. Если дождь или гроза, то нарвемся на шаровуху. Уверен? Более чем. Я по этим дорогам еще до войны ездил. Этак мы будем у Марины уже затемно».
«Не, ну если хочешь словить шаровуху или покормить своими ребятами местную дрянь, мешать не буду».
«Ладно. Сворачиваем к Новоскольской. То-то же».
Поездка выдавалась довольно унылой. И даже никаких приключений особо не случилось. А ведь пару лет назад они вполне могли бы столкнуться с какой-нибудь бандой или ее остатками. И не единожды. Сейчас же все было тихо и спокойно. Даже подозрительно тихо. Отчим учил ее всегда, что печень лучше предскажет будущее, чем любая именитая гадалка. Почему именно печень, толком он объяснить не мог. Но Скуттл уловила суть, доверяя своему чутью. И сейчас дорога, за которой закрепилась слава спокойной, и на которой давно уже никого не грабили, не казалась девушке таковой. И ни одну ее это беспокоило.
— Сёма, смени головную машину, — обеспокоенно проговорил Кузьма в рацию. — Что?
— ответили с той стороны.
— Пусти «Тигр» вперед, а «Ниву» вторым номером. — Перестраиваемся.
Семен отдал команды, машины впереди поменялись местами.
— Что происходит? — Тут что-то не так.
Он взглянул на Скуттл, увидел, что и она обеспокоена, продолжил твердо.
— Слишком тихо. — Поднять людей? — Да.
Повесив микрофон, Малахитов протянул ей шлем.
Полезая наверх, что-то будет.
Чутье — такая штука, к которой стоит прислушаться. Но не всегда оно точно. Где-то через полчаса, она не следила за временем, когда все уже подумали, что тревога ложная, из заросли вылетело нечто, оставляя инверсионный след. Снаряд, состоящий из протухшего гранатометного выстрела, с привязанным к нему тротилом, не долетел до цели из-за смещения центра тяжести и ушел вбок, взорвавшись в придорожной канаве. Ожидавшие в засаде тут же начали стрелять, почем зря, целясь кто куда. Колонна прибавила газу, вырываясь из засады и отправив на прощание несколько очередей. Девушка успела заметить, как им вслед хотели запустить еще один кустарный выстрел. Но снаряд просто выполз из ствола и ударился о землю. Стрелка поглотил огненный шар. Кузьма потер ухо и оглядел пальцы. Кровь, вопреки ожиданиям, не шла, хотя от ругани Эйби, сцепившейся с местным торговцем из-за безумной, по ее мнению, стоимости двух банок довоенной краски, это могло произойти в любой момент. Рев стоял такой, что был слышен за несколько кварталов.
— Я ее придушу,
— пробормотала Скуттл, взрываясь головой в подподушку.
— Они это и без тебя сделают.
— Не справятся.
— Посмотрим. А теперь вылезай. Руки твои загребущие будем смотреть.
Сменяя повязки, пощипав предплечье с вопросами
«Болит? А тут?»,
он даже не удивился тому, что и ожоги, и раны, нанесенные обломками, заросли намного быстрее, чем у нормального человека. Не в первый раз Скуттл вляпывается в неприятности. Тем временем ругань утихла, обошлось даже без рукоприкладства, и через минуту мимо их окон прошла красная от гнева рыжая бестия с честно выторгованными банками в руках. Чуть не снеся с петель дверь, она вошла в гараж, из которого тут же сбежали все, кто слышал перебранку.
— Не, — Кузьма нахмурился, — это надо прекращать.
— Бесполезно,
— пробурчала она из-за двери шкафа, за которой переодевалась.
Этим она пошла в свою сестричку. Правда, та не устраивала таких концертов.
— И мы потащили ее с собой.
— Ты, никаких мы. Твой косяк, пап.
Неблагодарная.
Он театрально закатил глаза.
Придется мне ее успокаивать. Известным методом.
То ты лупишь ее за это, то сама будешь склонять. Это как-то нелогично.
Кто бы говорил.
Она вышла из-за дверцы. Теперь ее облик стал практически таким же, как и в обычные дни. Разве что не было приметной куртки.
Нормально?
Нормально. Делай, что хочешь. Только
он сделался вмиг серьезным.
Без массовых жертв. — Ладно.
— Иди ты!
— Скуттл лишь фыркнула.
— Завтра что?
— У Сёмы у нашего кого-то зацепили. Сутки у тебя есть.
— Сутки? Тогда ничего не обещаю.
С этими словами она убрала за пояс маленький револьвер.
— Одолжи до зарплаты, а?
— Держи.
Он бросил ей золотую монету.
— Сдачу верни.
— Не дождешься,
— ответила Скуттл, подхватив монету и исчезая за дверью. Вечер. Самой сложной частью плана было выманить Эйби из гаража, где та в течение всего дня занималась устранением следов недавней засады. Как ни крути, а несколько пуль настигло их машину, поцарапав бампер и сломав и без того нерабочий задний дворник. Она остановилась у широкого проема ворот, нервно отдернула футболку, потопалась, собираясь с мыслями.
Что сказать? Зачем?
Еще пару дней тому она отнимала у подруги спиртное, за что после извинялась.
а теперь предложит устроить тур по злачным местам? Не бред ли? Но другого способа развязать ей язык, не прибегая к использованию паяльной лампы, или чего похуже, просто не было. Сделав глубокий вздох и мысленно вспомнив Селестию, Скутула направилась внутрь пропахшего мазутом помещения. Эпплблум сидела, подкручивая болты на колесе автомашины. «Не забудь глянуть, что там с тормозами. Я без них за руль не сяду», — обратилась Скутула, тихо подходя ближе. «А ведь кто-то раньше говорил!» Эйби отвлеклась и встала, опершись на капот. «Зачем тормоза на самокате? Зачем они мне? А теперь поешь иначе. Теперь мы все здесь». Она покрутила ладони в воздухе, подразумевая мир. «Будешь опять упрекать, что мы здесь?» Скут повторила жест. «Из-за меня?» «Не буду. Прости, денек сегодня аховый. То козлы на дороге, то козлы на рынке. А что там случилось-то?» «Да, этот торгаш приставать стал. Ну я ему...» Она похлопала по щеке. «Бедолаге придется зубы вставлять комплектом. Что с нами делает этот мир, а? Истеричных баб с задатками садистов и дебоширов. Ну, так мне сказал Батяня». «Так чего тебе надо? Честно?» «Я столик оформила тут. Место приличное, знаешь, такой типичный обрусевший салон, паб-забегаловка. Мы с тобой года два вот так вот не выбирались никуда. А тут и время есть. Знаешь, как это звучит после вчерашнего? Ну? Ну ты точно двинута, но я согласна». Место и правда оказалось приличным, хоть и переполненным. Вечер пятницы сюда всегда набивались гурьбой путники и местные жители, чтобы приятно провести время после трудной недели. «Слушай, так что на самом деле у тебя случилось?» — спросила Скутулу, когда они уговорили половину первого графина того, что разносчик окрестил сидром. «Отпираться нет смысла, да?» — выпив свое, хмыкнула она. «Веришь, какой день голову ломаем? Эта скотина меня бросила. Вот и весь сказ. Прямо спросить религия не позволяла?» «Мы стеснялись. Как-то об этом спрашивать...» Стеснялись они. Она повернулась к стойке и крикнула пареньку-разносчику. «Эй, принеси чего покрепче!» «Ты не думаешь, что это будет перебор? Успокойся. Просто мне трудно об этом говорить так. Если не хочешь, лучше молчи. Если я не выговорюсь, то точно съеду с катушек. Так что сиди и слушай». Рассказ был не таким уж длинным, хотя постоянно прерывался из-за того, что Эпплблум становилась все грустнее и потому опустошала бутылку все быстрее. Неприятности случились в то время, когда Скутулу и Кузьма на 3 недели отбыли на охоту за всякой швалью. Ссора назревала постепенно. Вадим явно не из эгоистических чувств хотел, чтобы его девушка перестала выезжать с инженерными и техническими бригадами в чертоги, чтобы она оставалась дома и работала спокойно и тихо. Естественно, ей это не понравилось. Через день невинная ссора переросла в конфликт, закончившийся рукоприкладством. С синяками и уязвленной гордостью Вадим уехал, громко хлопнув дверью, оставив ей дом и пообещав перевестись в другую опергруппу, чтобы больше никогда ее не видеть. «Наверное, как и я, сидит с бутылкой в обнимку и излагает свои проблемы первому попавшемуся бедняге. Кажется, с нас тоже уже хватит», — заплетающимся языком объявила Скутулу. «Хочешь, иди, а я еще посижу». Непринужденно, но также пьяно ответила подруга. «Нет, ты не поняла». «Чё? Глянь!» Скутулу показала ей за спину. «Ну и?» Она обернулась и поняла, в чем дело. То, что они сидели за крайним столиком и увлеченно опустошали уже второй сосуд, уберегло их от начинавшейся заварухи. Путники, наемники и местные голодранцы уже не веселились. Крепкая выпивка ударила в головы многим. Одной искры могло хватить, чтобы зал взорвался. Этой искрой стал нескладный мужичок, проливший пиво на рукав одного из потенциальных задир. Пятница только начиналась. «Уходим». От такого расклада разум Скут прояснел вмиг, как будто ее окатили холодной водой. «Погоди-ка. Ты с ума сошла?» «Не совсем». Драки в таких местах были подобны домино. Один вдарит другому, этот налетает на третьего и дальше по списку. И в этот раз вышло точно так же. Бедолаге, пролившему пиво, достался изрядный толчок в грудь, и он полетел на один из столиков. Сидевшие за ним были очень огорчены неожиданным подарком и пошли учить манерам неадекватного человека, за которого тут же включились товарищи. И понеслось. Большинство дрались только ради самой драки. Наемники потихоньку уходили с поля брани, не желая получить нагоняя от начальства. А дружины все не было и не было. Эпплблум, явно ища приключений, ворвалась в схватку, разбив о чью-то голову случайно схваченную бутылку. Кому-то выбило пару зубов, кому-то проломило ребра. Скутала заметила, что у подруги в руках зажат маленький гаечный ключ, которым та орудует с превеликим умением. Свару нужно было прекращать. Маленький револьвер, последний шанс, громом прорезал гам свалки и заставил дерущихся умолкнуть. Скутала направила оружие в их сторону. На нее уставился с десяток пар глаз.
«Эй, Би, пошли!» «Я сказала, пошли!» — отрезала она, указав на дверь.
Из замершей толпы вылезла помятая рыжая девушка и проследовала к двери. Еще раз окинув взглядом замерших людей и не опуская оружия, рейтарша, пятясь спиной, отступила следом за подругой. Стоило ей закрыть дверь, как потасовка возобновилась. Правда, свалка продлилась не слишком долго. Выстрел привлек внимание местной дружины.
«А все-таки ты дура!»
— проворчал Эпплблум, приобняв за плечи Скуталу.
«Неразумно так говорить тому, у кого есть вот это!»
Она потрясла перед ней револьвером.
«Убери, пока никого не подстрелила. Подожди, а где ты его прятала?» «Ты ничего такого не думай!»
Ритарша убрала оружие за пояс.
«Видишь? А я все думаю, что ты мужские вещи носишь? Будто ты платье таскаешь».
«Таскаю.
Иногда по праздникам. Запах мазута это не перебивает, кто бы говорил. От тебя тоже бензином за километр несет. И порохом. Один-один. Не обижайся. Я же не со зла. И вообще, хороший вечер. Давно так не веселилась. И давно тебе нравится отдыхать именно так?»
«Как так?»
«Ну, причинять людям тяжелые телесные...» «Блин, нахваталась от Кузьмы с фразочек?» «Так ты ответь!»
«Ну, пару раз попала под горячую руку у нас. С тех пор иногда...»
«И что бы на это сказала твоя сестра?» «Эй, Джей, я по ней скучаю. И она, небось, там без меня сходит с ума. Или смирилась давно. Гребаное зеркало. Это все из-за меня. Если бы я тогда... Забей, подруга!»
Эпплблум потрепала Скутала по голове.
«Не телепортнись, наша ненаглядная принцесса, к своей долбанной библиотеке. Вот тогда бы все было иначе, а так... И все же... Забей, говорю!»
Дорога до постоялого двора, в общем, прошла без приключений. Если не считать промчавшуюся мимо группу вооруженных дружинников. Что-то явно пошло не так, о чем говорил запах гари.
«Кажется, что-то горит», — выдала Скуталу, потянув носом воздух.
«Горит», — задумчиво протянула Эпплблум.
«Я тушить не буду».
Она потянула подругу за собой.
«Да-да. Слушай, пока мы не зашли», — начала Скутала, когда они подошли к черному ходу постоялого двора. «Я тебе хочу вот что сказать. Валяй. Я тебя люблю».
Заметив, как глаза подруги округлились, она продолжила. «В смысле, как друга, нет, как сестру, и ты, ну...»
«Мы с тобой и так сестры, считай. К чему ты клонишь?»
«Хотела сказать спасибо. Знаешь, вы ведь со Свите для меня как настоящие сестры. Семья, которой у меня никогда не было».
«Хм, долго же ты молчала».
10 июня. 4.11. Отплевываясь, он дошел до двери постоялого двора. Кинув медяк хозяйке, чтобы разогрело воды, он направился в свою комнату. Ночь была довольно бурной. Сначала пришлось разбираться с местным начальством, рассказывая про утреннее нападение. Затем кто-то начал потасовку в трактире, причем с массовой дракой, пальбой и поджогом. Но кому только пришла идея оставлять свечи или керосинки в месте, где нередко случаются пьяные драки? Тушить пожар пришлось всем, кто попался под руку дружине. Только к утру удалось победить огонь. И теперь он, пропахший гарью, просто хотел помыться. Когда Кузьма распахнул дверь, то увидел умилительную картину. На одной из одноместных кроватей в обнимку спали Эпплблум и Скутал. Тихо прокравшись к сумке, он достал фотоаппарат, проверил батарейки. И мысленно взмолившись тому, чтобы сон девушек оказался крепким, нажал на кнопку. Щелкнула вспышка. Эту фотографию они ему еще припомнят. 10 июня. Воскресенье.
«Драка в баре, пожары, еще пальба. Вы что устроили?»
— разглагольствовал Кузьма, не глядя на двух проштрафившихся подопечных, сидящих на заднем сиденье.
«И как это надо было отдохнуть, чтобы проспать сутки, а?»
«Пап, слушай, все вышло как-то само собой. Ведете себя, как какие-то белки-истерички. То одна дубу даст, то другая рукоприкладствует. И в финале массовая драка. Серьезно.
Еще грузи вас, барынь, тайком в багажник. Будто мне нечем заняться.
Пап, я...
Лучше молчи. По одной вы вполне приличные люди, а вместе настоящая катастрофа. Хорошо еще, что третья далеко. Вы бы весь городок спалили.
Слушай, не жури их так. Не они драку начали.
Успокаивающе проговорило радио голосом командира конвоя.
«Тебя забыл спросить. Какого лешего ты подслушиваешь? А у тебя западает кнопка передачи. Замечательно!»
Остаток пути они преодолели молча. Всю дорогу Кузьма лишь изредка давал совет и объяснял, что людям грозит, если они свернут не там, где надо. А девчонки не проговорили ни слова. Им было стыдно, хотя они смутно представляли, за что. Колеса поднимали пыль с дорог, по которым уже не колесили сотни машин, несущихся из города в город. Мимо тянулись леса, поля, реки и остатки брошенных деревень и сел.
«Мы тут часто катались»,
— вдруг начал Кузьма, когда они проезжали очередной заброшенный городок.
«Видите часовню? Еще реставрировали, сколько себя помню. И сдали за год до войны. Чего молчите?»
Ответом ему были смущенные взгляды.
«А-а-а, совесть проснулась».
В ответ синхронный кивок. Он лишь вздохнул и продолжил.
«Если что, я на самом деле не сержусь. Но и вы поймите, такие выходки в вашем возрасте — это глупо. Ведете себя как дети».
Они не стали отвечать. Слов не было.
«До точки эхо 7 кликов. Всем приготовиться!» Вновь заговорило радио голосом командира.
«В ком-то проснулся американский морпех», —
пробурчал Малахитов, а после включил микрофон.
«Время минус 5.
Что значило, всем быть наготове, осталось 10 минут.
«Десятый! Ты на А, я на Суп. Трио на Юта. Жало, Кассина. Всем все ясно?»
«Черт бы побрал вас и вашу конспирацию!»
Он включил связь.
«Я Вольгер, офицер!»
Точка невозврата была пройдена. План, естественно, продуман до самых мелочей. Куда без этого? Теперь группы должны были тихо, с выключенными фарами, начать занимать позиции. Объединившись с такой же группой, они увеличили свои силы и постарались занять наиболее выгодные позиции вокруг комплекса. Минимализм, дух которого пронизывал это место, удивлял. Бойцы ожидали увидеть что угодно, но не полтора домика и уходящие в холм рельсы. Странное место, больше похоже на финиш запасных путей. Естественно, бесшумно добраться до цели на машинах никто не ожидал, хоть в дождь, набирающий силы с каждой минуты, это сделать было проще. Поэтому, следуя плану, машины остались на прикрытии, пока разведчики пробирались к месту. Их же роль была довольно ясна. Кто, как не рейтары, были знакомы с подобной работой.
«Знаешь, кем я себя чувствую?» — спросила Скутул, когда они шли через заросли.
«Ни малейшего соображения».
«Сволочью. Думаешь, мы правильно поступаем?»
«Сомнения в правильности пути — это, конечно, правильно. Но сейчас помолчи!» — прошипел он в ответ. «Рыскун, рыскуну, волк!»
Местоположение объекта нужные люди узнали случайно. Какой-то рыскун местного разлива отрыл военные документы, но, поняв, что в них не говорится про склады с тушенкой или иного военного имущества, попытался сплавить как макулатуру, но волей случая папка угодила именно к нужному скупщику. А дальше все просто. Документы были просмотрены и были подсчитаны возможные прибыли. По крайней мере, так рассказал Кузьме его наниматель. Тем временем они добрались до забора, частично обвалившегося и не представляющего из себя никакой преграды. Дальше пошли след в след. Впереди легкая Скутул, следом Малахитов, чья комплекция не сильно способствовала скрытному передвижению. Вскоре деревья и кусты закончились, и впереди уже отчетливо виднелась заросшая полянка, поперек которой лежали рельсы. Как и ожидалось, внутри одного из строений кто-то был. Люди, которые прибыли сюда раньше, не сильно скрывались. Около сторожки, в которой когда-то жили охранники, стоял видавший виды пикап. Борта изрешечены пулями, в кузове стояла до боли знакомая под довоенным кадром с Ближнего Востока тренога с пулеметом.
Из кустов с противоположной стороны выходили люди в форме. Они окружали домик, не давая сидящим внутри и шанса дать отпор. Кузьма и девушка остались на своем месте, не желая участвовать в возможной перестрелке и получить пулю в случае неудачи. Место у них было хорошее, массивный ствол дерева прикрывал их хорошо. Дверь домика открылась, и наружу вышел мужчина в застиранных камуфляжных штанах, засаленной майке и автоматом на плече. Он сошел с лесенки и направился к кустам. В это время дом уже обходили с другой стороны. Неожиданно парень увидел в зарослях одного из наемников и резко вскинул автомат. В следующую секунду свистнул арбалетный болт, и бедняга, захрипев, рухнул на землю. От боли его пальцы сжались, и грохот длинной очереди разорвал тишину. Это стало сигналом для группы, подошедшей к дому. Двое уже держали гранаты. Но было что-то не так. Сквозь шум дождя Малахитов различил нечто знакомое. Из сторожки раздавался детский плач. Ребенка разбудила выпущенная очередь. «Отставить! Внутри дети!» — прокричал он в рацию, нарушив режим радиомолчания. Но было поздно. Один из бойцов отправил гранату в окно, хотя явно слышал крики. 11 июня, 5.01.
«Что скажешь?» — обратился Кузьма к Скуталу, рассматривающий уложенные перед лачугой тела убитых.
«Семья. Может, беженцы, может, выехали на природу. Не знаю. Отец семейства мог быть из какой-то дружины. Видишь синяк на плече?»
«Ага. От частого применения оружия. Дальше».
«Женщина и старший сын явно работяги. Руки мозолистые, темные».
«По-моему, это кровь».
«Да они все залиты кровищей. Так что не удивляйся».
«Ну а мелкий?»
«Мелкий как мелкий. Жалко его», — сухо проговорила Скутула, пожимая плечами.
«А тебе его жалко, парень?»
— обратился Рейтар к побледневшему пареньку, который и забросил в дом роковую посылку.
«Ну, жалко. Ну я же не знал».
«Я плач ребенка слышал через дождь с расстояния. А ты стоял прямо под окнами, парень. И ты не слышал?»
«Я... там могли быть... Да че я перед тобой отмазываться должен? Ты вообще кто-то...»
Он уже потянулся к ножу, но не успел, почувствовав холодное лезвие у горла.
«Тихо!» — почти ласково начала Скут. «Жить надоело».
«Так ты слышал?»
«Слышал».
«А зачем гранату бросил?»
«Кузьма, что это такое?»
— гневно обратился командир их группы.
«Суд, Сёма!» — он отмахнулся. «Не возникай! Вяжи его!»
«Ты совсем? Какой нахрен суд?»
«Твой человек совершил убийство троих безоружных, включая двух детей. Знаешь, как это называется? Это не твое дело!» «Лаудаев дал четкие указания на такой случай, ты знаешь!»
«Ты этого не сделаешь!» — процедил командир.
«Уже сделал!»
Туманный ответ Малахитова заглушил рев двигателя и треск металлической вышки. Никто из наемников и не подумал как-то защищать его. Все знали то, что Рейтар и их наниматель, если не друзья, то добрые знакомые, их принципы были чем-то схожи. Поэтому, когда на шею бойца отряда надели петлю, сержант одной из групп удержал вырывающегося товарища. Внедорожник Эйби натянул веревку. Дело было сделано. Еще трепыхающемуся парню поверх галстука накинули табличку, на которой было тщательно выведено «Детоубийца».